Что они сказали?
Разве он не знает, что они сказали? Что же еще они могли сказать?
Они за...
Гаррити открыл рот и закрыл его. Посмотрел вперед на Бейкера. Бейкер шел в насквозь промокшей куртке. Он склонил голову на грудь. Одно бедро неуклюже выворачивалось. Левая нога здорово одеревенела.
«Зачем ты снял рубашку?»
— неожиданно спросил он у Абрахама.
«От нее кожа зудела. Сыпь выступила. Рубашка синтетическая была. Может, у меня аллергия на синтетику, откуда мне теперь знать? Так что скажешь, Рэй?»
«Ты говоришь, как кающийся грешник.
Так что скажешь, да или нет?»
«По-моему, я должен Макврайсу пару раз».
Макврайс шел рядом, но невозможно было сказать, слышит ли он их разговор, или шум толпы полностью заглушает их голоса.
«Давай, Макврайс», — подумал он, — «скажи ему, что я ничего тебе не должен. Говори, сукин сын!»
Но Макврайс молчал.
«Хорошо. Считайте, что я с вами», — сказал Гаррити. «Отлично!»
«Отныне я животное. Грязная, измученная, тупая скотина. Сделал это. Продался.
Я не буду пытаться. И никто не попытается помочь тебе».
«Угу».
«Ничего личного, Рэй. Ты сам понимаешь. Но мы теперь вынуждены».
«Держись или умирай».
«Именно».
«Ничего личного. Назад, к закону джунглей».
Мгновение он думал, что Абрахам обидится, но тот испустил быстрый, усталый, ничего не выражающий вздох. Возможно, он слишком измучен и уже не способен обижаться.
«Ты согласился. Ты дал слово, Рэй».
«Наверное, — сказал Гаррити, — я сейчас должен взвиться и завопить, что сдержу обещание, потому что мое слово нерушимо. Но я хочу быть честным. А хочу я, чтобы этот билет достался тебе, Абрахам. И чем скорее, тем лучше».
Абрахам облизал губы.
«Ага. Хорошие ботинки, Аб.
Ага.
Только дьявольски тяжелые. Выиграешь в прочности, проиграешь в весе».
«Ты в них уже не потанцуешь, верно?»
Абрахам рассмеялся. Гаррити смотрел на Макврайса. Непроницаемое лицо. Может быть, он слышал, может, нет. Дождь усилился, сделался холоднее. Струи падали теперь отвесно. Кожа Абрахама белая, как рыбье брюхо. Без рубашки он больше похож на каторжника. Гаррити подумал, говорил ли кто-нибудь Абрахаму, что без рубашки у него нет ни единого шанса продержаться до утра. Уже как будто начинаются сумерки.
«Макврайс, ты слышал нас? Я продал тебя, Макврайс. Нет больше мушкетеров».
«Ах, я не хочу умереть вот так»,
— сказал Абрахам. Он плакал.
«Не хочу умирать на глазах у людей, чтобы они умоляли меня подняться и пройти еще несколько миль. Достоинство в этом не больше, чем в смерти идиота, который глотает собственный язык и одновременно делает кучу в штаны».
Гаррити обещал никому больше не помогать в четверть четвертого. К 6 часам вечера билет получил только один. Никто не разговаривал. «Кажется, — подумал Гаррити, — все соблюдают молчаливый уговор не обращать внимания на то, как ускользает последнее мгновение жизни. Просто игнорировать этот факт, делать вид, что ничего не происходит. Группы, от которых, увы, мало кто остался, распались окончательно». На предложение Абрахама согласились все. Макврайс, Бейкер. Стеббинс засмеялся и спросил, не нужно ли ему проколоть палец и расписаться кровью. Наступал очень холодный вечер. Гаррити уже задавал себе вопрос, в самом ли деле где-то существует такая штука «Солнце», или она ему приснилась. Даже Джен превратилась в сон в летнюю ночь, а лета того никогда не было.
Зато отца он видел как будто еще более ясно. У отца густая шапка волос. Такие же волосы достались Гаррити в наследство и мясистые шоферские плечи. С таким телосложением он мог играть в футбол, хоккей или регби последним защитником. Он вспоминал, как отец поднимал его на руках, вертел так, что начинала кружиться голова, ерошил ему волосы, целовал, любил. Он с грустью понял, что во Фрипорте толком и не увидел мать, но она была там, стояла в потертом черном плаще. Она надела его на счастье. Воротник этого плаща всегда был щедро усыпан белой перхотью, вне зависимости от того, как часто она мыла голову. Наверное, он глубоко ее ранил тем, что все внимание отдал Джен. Возможно, он и хотел ее ранить. Но сейчас это не важно. Это в прошлом. А сейчас перед ним открывается будущее, хотя оно и сплетено в тугой узел. «Заплываешь все дальше», — подумал он, — «все дальше и глубже. И вот ты уже плывешь не в бухте, а в открытом океане. Когда-то все это казалось таким простым, даже забавным, да». Он поговорил с Макфрайсом, и Макфрайс объяснил ему, что в первый раз спас ему жизнь, повинуясь чистому рефлексу. Во второй раз он поступил так, чтобы избавить от отвратительной сцены красивую девушку, с которой он никогда не будет знаком. Как не будет знакомый с беременной женой Скрама, Гаррити ощутил внезапный приступ грусти и тоски. Он так давно не вспоминал Скрама. Он решил, что Макфрайс по-настоящему взрослый, и спросил себя, почему ему самому так не удалось повзрослеть. Прогулка продолжалась. Город за городом проходили мимо. Гаррити впал в странно приятную меланхолию. Это его состояние было прервано каким-то неправильным треском карабина и хриплым криком. Он поднял взгляд и с изумлением увидел, что Колли Паркер стоит в кузове автофургона, а в руках у него ружье. Один из солдат выпал из фургона на дорогу и уставился в небо безжизненными глазами. В центре его лба была аккуратная маленькая дырка, по краям которой чернел пороховой след.
«Ублюдки! Сволочи!» — кричал Паркер.
Остальные солдаты выпрыгнули из фургона. Паркер оглядел остолбеневших идущих.
«Пошли, ребята! Пошли! Мы можем!»
Все идущие, и Гаррити в том числе, смотрели на Паркера так, как если бы он вдруг заговорил на иностранном языке. И тут один из солдат, выпрыгнувших из фургона, когда Паркер вскарабкался в кузов, аккуратно выстрелил в спину Колли Паркеру.
«Паркер!»
— закричал Макфрайс. Казалось, один он понял, что произошло, и увидел, что они, может быть, упускают свой шанс.
«Нет! Паркер!»
Паркер охнул, словно кто-то ударил его обернутой войлоком гирей. Пуля прошила его, и Колли Паркер стоял в кузове автофургона, а его кишки вываливались наружу, на разорванную рубашку цвета хаки и синие джинсы. Одну руку он выбросил вперед, словно намеревался произнести гневную обличительную речь, и так и застыл.
«Боже! Сволочи!» — сказал Паркер.
Он дважды выстрелил в асфальт из ружья, которое недавно выхватил у покойного солдата. Пули жалобно просвистели, и Гаррити почувствовал, как одна из них рассекла воздух у его лица. В толпе кто-то завопил от боли. Затем карабин выскользнул из рук Паркера. Паркер повернулся на каблуках почти по-военному и рухнул на дорогу, где и остался лежать на боку, быстро дыша, как умирающая собака, угодившая под колеса автомобиля. Глаза его сверкнули, и он попытался заговорить, хотя рот его был наполнен кровью.
«Вы с